Глава 7. Крестьянин. Часть 23. Стор Гиндибаль бежал трусцой по проселочной дороге далеко от университета. Слишком далеко. Сотрудники второй академии предпочитали как можно реже наведываться в крестьянский мир Трентера. Это не возбранялось, но недалеко, ненадолго никто от университета не удалялся. Гиндибаль в этом плане являл собой исключение, но не задавался вопросом, зачем ему это нужно. Раньше, правда, его удивляла собственная склонность к далеким прогулкам. Он просто обязан был уяснить для себя, в чем причина. Самоанализ входил в перечень обязанностей сотрудников академии, ораторов в особенности. Их сознание было их оружием и самоцелью, и они обязаны были держать его в полной боевой готовности. Гиндибаль удовлетворился тем, что решил, будто его любовь к далеким вылазкам кроется в том, что планета, с которой он прибыл на Трентер, отличалась суровым климатом. Там было холодно и неуютно. Когда его мальчиком привезли на Трентер, он к собственной радости обнаружил, что тут и сила притяжения меньше, и климат мягкий и приятный. Может быть, именно поэтому ему больше, чем остальным, так нравилось бывать на открытом воздухе. Уже в первые годы на Трентере Гиндибаль понял, что заточение в стенах университета чревато пагубными последствиями. От рождения он был хил, тщедушен, маленького роста, поэтому он уделял какое-то время физическим упражнениям. Определенного успеха он достиг. Правда, по-прежнему оставался худ, поджар, но стал жилист и подвижен. Бег трусцой превратился в один из неизменных компонентов поддержания физической формы. Кое-кто за столом ораторов неодобрительно прохаживался по этому поводу. Да только Гиндибалю это было в высшей степени безразлично. Он упрямо шел своей дорогой, хотя был оратором лишь в первом поколении. Все остальные ораторы были детьми и даже порой внуками ораторов, а также все они были намного старше Гиндибаля, так что нечего от них было ждать, кроме недовольного бурчания». По давней традиции, на заседаниях стола все ораторы без исключения открывали глубины своего сознания нараспашку. В идеале, конечно, ибо редко у кого не возникало желания что-либо припрятать в уголке, хотя это было совершенно бесполезное ухищрение. И Гиндибаль отлично знал, что все они завидуют ему. Понимал он, что его собственное отношение к ораторам — ничто иное, как презрение и амбиция сверх меры, и ораторы это знали. Помимо всего прочего, если вернуться к причинам любви Гиндибаля к пешим прогулкам, надо упомянуть, что хотя мир, где прошло его раннее детство, и отличался суровостью климата, но тем не менее ему нельзя было отказать в своеобразной красоте. Гиндибаль родился в плодородной долине, окруженной живописными горными хребтами, удивительно прекрасными в печальные дни долгих зим. Гиндибаль помнил свой мир, свое детство, такое далекое теперь. Помнил и мечтал когда-нибудь вернуться туда. Как могло так выйти, что он оказался заключенным в бастионе, занимавшем всего несколько дюжин квадратных миль? Гиндибаль равнодушно поглядывал по сторонам на бегу. Да, климат Трентера, безусловно, был приятен, но глазу не на чем было задержаться. Пейзаж был на редкость скушен, однообразен. Плодородной, цветущей планетой Трентер не был никогда. Может быть, это наряду с другими причинами и привело в свое время к тому, что он стал административным центром Союза миров, а затем и всей Галактической Империи. Никаких попыток изменить его предназначение никогда не предпринималось, да и вряд ли бы что из этого вышло. После великого побоища Трентер мог поддержать свое жалкое существование лишь за счет распродажи накопленных на нем за долгие века металлов и сплавов — стали, алюминия, титана, меди, магния. В некотором смысле возвращал взятое взаймы и растрачивал свои богатства намного быстрее, чем они были накоплены. До сих пор громадные запасы металла оставались на Трентере, но находились они под землей, и добывать их оттуда было трудновато. Думлянским крестьянам, трентерианами они себя не называли, для них это было проклятое слово, им пользовались лишь сотрудники Второй Академии. Возиться с металлом было лень, и к добыче его они относились с предубеждением. Зря, кстати, ведь подземные залежи металлов могли отравлять почву и еще сильнее снижать ее плодородность. Спасало положение лишь то, что население Трентера было невелико, и пока земля давала все необходимое для существования. Время от времени, к тому же думляне, все же продавали небольшие партии металлов. Взгляд Гендибали угрюмо скользил по плоскому горизонту. С геологической точки зрения Трентер был еще жив, как любая из обитаемых планет галактики, но минуло уже по меньшей мере 100 миллионов лет с тех пор, как здесь завершился последний мощный период горостроения. То, что когда-то было возвышенностями, теперь превратилось в округлые холмы. Да и они большей частью исчезли в те времена, когда Трентер одевали в стальную броню. Далеко к югу, невидимый отсюда, находился берег главного залива Восточного океана, восстановленного после разрушения подземных цистерн. К северу виднелось здание Галактического университета. За ним — приземистое широкое строение библиотеки. Большая часть ее помещений находилась под землей. Еще севернее располагались руины императорского дворца. По обе стороны от дороги виднелись отдельные крестьянские постройки. Паслись небольшие стада коров, овец, стайки кур. Все они мычали, блеяли, квахтали, пощипывали травку и никакого внимания на Гендибали не обращали. Гендибаль на краткий миг задумался о том, что такие домашние животные живут во всех обитаемых мирах галактики, и все-таки везде они немного разные. Он вспомнил, какие были козы на его родной планете. Вспомнил даже свою собственную козу, которую однажды подоил. Тамошние козы были крупнее на вид и более серьезно настроены, чем маленькие философичного вида их сородичи, завезенные на Трентер и обосновавшиеся тут после великого побоища. Но как бы ни отличалась друг от друга домашняя скотина на разных планетах, во всех мирах люди обожали своих питомцев, чем бы они их ни снабжали — мясом, шерстью, молоком или яйцами. Как правило, во время своих пробежек Гендибаль думлян не встречал. Видимо, фермеры избегали попадаться на глаза тем, кого называли «мучеными». Так они по-своему произносили слово «ученые». Еще один предрассудок. Гендибаль мельком взглянул на солнце Трентера. Оно стояло довольно высоко, но жарко не было. Здесь, на этой широте, никогда не бывало ни палящей жары, ни дикого холода. Гендибаль порой скучал по кусающему морозцу своей родной планеты. Может быть, правда, ему только казалось, что он скучает. Ведь за все годы он там ни разу не побывал. Не исключено, что боялся разочароваться. Бег делал свое дело. Гендибаль чувствовал мышечную радость. Все тело приобрело гибкость, ловкость. Решив, что бежать уже хватит, Гендибаль перешел на шаг, ровно и глубоко дыша. Нужно было мысленно подготовиться к предстоящему заседанию стола, к последнему решающему удару. Он должен был заставить всех переменить политику, провозгласить новую стратегию, учитывающую растущую опасность со стороны Первой Академии, да не только с ее стороны, положить конец фатальному доверию к совершенству плана. И когда только они все поймут, что совершенство плана и есть самый главный признак, кроющийся в нем опасности. Скажи об этом любой другой, не он сам. Гиндибаль был уверен, все проскочило бы без сучка и задоринки. Отношение стола ораторов к собственной персоне он знал. Он надеялся на помощь и поддержку старого Шендеса. Старик должен был помочь обязательно. Он ни за что не захочет прописаться в учебниках по истории, как тот самый первый оратор, под руководством которого погибла Вторая Академия. Внимание, думлянин! Гиндибаль был потрясен не на шутку. Он ощутил далекую вибрацию чужого сознания задолго до того, как увидел его обладателя. Сознание принадлежало крестьянину. Грубое, неотесанное. Гиндибаль мысленно отшатнулся, стараясь сделать прикосновение к сознанию этого человека как можно более легким и незаметным. Правила Второй Академии в этом отношении были очень строги, ведь крестьяне, сами о том не догадываясь, служили прикрытием для Второй Академии. Ни один из тех, кто прилетал на Трентор по делам торговли, ни один залетный турист никогда не встречал здесь никого, кроме крестьян, да, может, двух-трех выживших из ума ученых. Убери отсюда крестьян, нарушь хоть немного их неведения, и ученые сорвали бы с себя и со своего дела покров секретности с катастрофическими последствиями. Этот вопрос одним из первых изучали в университете новички. Им наглядно демонстрировали, сколь грандиозны могут быть изменения в главном радианте, если затронуть сознание крестьян. Гиндибаль увидел крестьянина. Типичный думлянин, до мозга костей почти карикатурный персонаж, высокий, широкоплечий, смуглый, грубо одетый, с мускулистыми волосатыми ручищами, черноглазый, темноволосый, косматый. «С таким шутить не стоит», — подумал Гиндибаль. «Подумать только, ведь Прим Палвер в свое время сыграл роль крестьянина. И что за крестьянин из него вышел? Бодряк, толстяк, коротышка. Не внешность его обманула Аркадий, а колоссальная сила его сознания». Тяжело топая по дороге, крестьянин приближался к Гиндибалю, глядя на него в упор. Гиндибаль немного испугался. До сих пор никто из думлян не смотрел на него так. Даже дети убегали и подсматривали издалека. Гиндибаль не ускорил шагов, не сошел с дороги. И так хватало места разойтись, не вступая в разговор. Так было бы лучше. Он решил не касаться сознания думлянина. Ближе, ближе. Пришлось-таки сделать шаг в сторону. Но думлянин остановился и загородил дорогу. Расставил ноги, упер руки в бока. «Хо!» — рявкнул он басом. «Быть ты мученый!» Сознание думлянина излучало угрозу, задиристость. Гиндибаль понял, что молча пройти мимо не удастся, задача непростая. Говорить с простыми смертными, привыкнув к менту речи, очень трудно. Все равно, что пытаться сдвинуть валун с дороги руками, когда рядом валяется лом. Гиндибаль ответил, как мог, спокойно.
«Да, я ученый. Я есть ученый».
«Хо! Я есть ученый! Мы что, на чужой язык говорить? Что, я не видеть, что ли, быть ты или есть? Кто еще ты быть, такой дохлый и носатый?
Хмыкнул он, презрительно покачав головой.
Что тебе нужно от меня, думлянин?
Не двигаясь, спросил Гендибаль.
Меня быть звать Руферант. Другое имя быть Карль.
Говорил он с ужасным думлянским акцентом, «Р» произносил с гортанным грассированием.
«Ты чего хочешь от меня, Карль Руферант?»
«А тебя как быть звать, мученый?»
«Какая тебе разница? Называй меня ученым».
«Есть я быть спрашивать, ты быть отвечать, дохлый, жалкий мученый».
«Ну что ж, в таком случае меня зовут Стор Гендибаль. А теперь я пойду по своим делам».
«Какие такие у тебя быть дела?»
Гендибаль ощутил легкое покалывание в области затылка. Поблизости были еще другие сознания. Не оборачиваясь, он сосчитал. Еще три думлянина позади. Дальше... Еще несколько. От крестьянина жутко разило потом.
«Каковы бы ни были мои дела, Карль Руферант, они тебя не касаются».
«А, ты так говорить? Ребята!» — возгласил Руферант громовым басом. «Он говорит, его дела нас не касаться!»
Позади раздался дружный хохот, и чей-то голос произнес.
«Он говорит правда. Его дела копаться в книжке и тюкать пальцы по компьютере. Настоящие мужчины не для этого занятия».
«Какие бы у меня ни были дела, — упрямо сказал Гендибаль, — я пойду и займусь ими».
«А как ты думать, мученый? Заняться свои дела?» — нагло поинтересовался Руферант.
«Пройду мимо тебя».
«Ты хотеть попытаться? Не побояться, что я остановить тебя? Одна рука!»
Гендибаль совершенно неожиданно для себя самого перешел на грубый думлянский диалект.
«Думать, я тебя испугаться? Хотеть задержать меня? Все вместе или ты один?»
Вряд ли стоило дразнить великана, но не вызови его Гендибаль на дуэль, крестьяне могли скопом навалиться на него, а тогда ему бы пришлось повести себя гораздо более резко. Сработало. Руферант немного сбавил тон.
«Если тут кто и бояться, так это быть ты, книжный сосунок. Ребята, разойтись быть, отойти в сторонку, пусть мученый видеть, бояться я по-честной один на один или нет».
Руферант поднял тяжеленные кулачищи и замахал ими. Искусство владения кулачным боем Гендибалю было незнакомо, но он не слишком боялся кулаков Руферанта. У него было другое оружие, правда, он был не застрахован от получения случайного удара. Гендибаль покошачий пошел на Руферанта, быстро и точно воздействуя на сознание крестьянина. Легкие нечувствительные касания, но вполне достаточные для того, чтобы замедлить рефлексы, подавить агрессию. Оставив на мгновение сознание Руферанта, он перенес воздействие на остальных крестьян, которые собрались вокруг. Гендибаль работал виртуозно, молниеносно, не задерживаясь ни у кого из крестьян в сознании надолго, лишь только чтобы подметить то, что ему самому было нужно и полезно. Осторожно, медленно он приближался к крестьянину, следя за тем, чтобы больше никто не вмешался в поединок. Руферант нанес резкий удар, но еще до того, как напряглись его мышцы, Гендибаль увидел этот удар в своем сознании и уклонился. Удар прошел мимо. Дружный хор издал разочарованный вздох. Гендибаль не стал наносить ответного удара. Для крестьянина это был бы комариный укус. Он мог только управлять этим мужланом, этим озверевшим быком, и заставлять его все время промахиваться. Грозно взревев, Руферант ударил еще раз. Гендибаль был готов и отскочил в сторону. Еще удар, и опять мимо. Гендибаль услышал собственное дыхание. Воздух со свистом вырывался из ноздрей. Никаких физических сил он не затрачивал, но психологическая нагрузка в попытке воздействовать при минимуме вмешательства в сознание была колоссальна. Так долго не продержаться. Спокойно, стараясь совсем чуть-чуть возродить в сознании Руферанта его природный страх перед учеными, Гендибаль сказал: «А теперь я пойду по своим делам». Гримаса ярости исказила физиономию Руферанта. Мгновение он не двигался. Гендибаль видел его мысли как на ладони. Маленький ученый вдруг исчез. Сознание остальных крестьян на миг сковал испуг. Но злоба пересилила страх. Руферант вскричал:
«Ребята, мученый быть танцор! Он устроить нам пляска, не хотеть драться по-честной, по-думлянски. Ну-ка, хватать его! Мы быть драться удар на удар тогда! Пускай он бить первый, это я ему дарить, а я ударить последний!»
Гендибаль заметил просвет в кольце окруживших их крестьян. «Не дать кольцу сомкнуться — бежать как можно быстрее, положиться на свои ноги и способность подавить сознание крестьян». Он отпрыгнул назад, рванулся вперед. Все напрасно. Их было слишком много, а необходимость выполнять правила поведения на Трентере сковывала его. Сейчас его схватят за руки. И схватили. Что делать? Воздействовать сразу на такое число людей — тогда конец его карьере. Но ведь его жизнь в опасности. Как? Почему это произошло? Часть 24. Полного кворума за столом ораторов не было. Опаздывающего оратора, как правило, не ждали. Шендес понимал, что Гендибаля ждать никто не станет в любом случае. Его не любили, а он вел себя так, будто его молодость сама по себе являла некую добродетель. Шендес и сам Гендибалю большой привязанности не питал. Только сейчас было не до привязанностей. Раздумье первого оратора прервала Делора де Ларми. За внешне невинным взглядом ее круглых голубых глаз, пухлым личиком, мягким голоском скрывались острый ум и жестокость. Скрывались — не совсем точное слово. Эти качества оратора де Ларми были прекрасно известны сотрудникам второй академии ее ранга. Мило улыбнувшись, она спросила:
«Первый оратор, долго ли мы будем еще ждать?»
Официально заседание пока не было открыто, поэтому Деларми могла говорить, а остальные молчали, ожидая, когда первый оратор скажет свое слово. Шендес без упрека взглянул на нее, не обращая внимания на легкое нарушение этикета.
«Как правило, мы никого не ждем, оратор Деларми. Но поскольку сегодняшнее заседание созвано именно для того, чтобы заслушать оратора Гендибаля, разумнее было бы пренебречь правилами».
«А где он, первый оратор?»
«Это, оратор Деларми, мне неизвестно».
Деларми обвела взглядом всех собравшихся.
Кроме первого оратора, их должно было быть 11, всего 12. Что бы ни происходило, как бы ни выросло могущество Второй Академии за 5 столетий, число ораторов оставалось неизменным. Число это было утверждено после кончины Селдена, и ввел его второй в череде первых ораторов. Самого Селдена считали первым. Почему 12? Потому что число это легко делилось на группы. Вполне достаточно для общих дебатов и для работы подгрупп. Не отнять, не прибавить словом. То есть, как это объяснили на словах, а точно никто не знал, почему было избрано это число и почему оно должно было оставаться без изменений. Итак, оратор Делорми обвела взглядом лица собравшихся и на мгновение задержала его на пустующем кресле, месте самого младшего из ораторов. На краткий миг глаза ее озарились огоньком сарказма. Она была довольна, ни у кого из присутствующих она не ощутила симпатии к Гендибалю. Только его бесспорные таланты удерживали ораторов от открытого желания избавиться от молодого непоседы. К слову, только 2 ораторов за полувековую историю были подвергнуты импичменту. Однако неприязнь к Гендибалю значительно возросла из-за его отсутствия на заседании, и это не могло не порадовать Делорми.
«Первый оратор», — сказала она, — «я была бы рада рассеять ваше неведение относительно того, где находится оратор Гендибаль».
«Слушаю вас, оратор».
«Кому из нас неизвестно, что этот молодой человек...»
Она намеренно опустила почетный титул, и это не укрылось от остальных ораторов.
«Постоянно болтается среди думлян. Что у него за дела с ними, мне неизвестно. Но он и сейчас находится среди них. И, видимо, предпочел их общество присутствию за столом ораторов».
«Может быть, — высказал предположение один из ораторов, — он просто на своей обычной прогулке?»
Делорми снова улыбнулась. Ей нравилось улыбаться. Ей это ровным счетом ничего не стоило.
«На прогулке. Мало ему окрестностей университета и библиотеки. Ну так что, первый оратор, начнем?»
Первый оратор мысленно вздохнул. Он мог, конечно, своей властью заставить стол ждать. Мог даже перенести заседание и собрать снова, когда Гендибаль появится. Однако ему не хотелось ссориться с остальными ораторами. Даже приму Пальверу время от времени приходилось идти на уступки. И потом он сам был до крайности раздражен отсутствием Гендибаля. Пора было проучить его. Официально взяв слово, Шендес открыл заседание.
«Начнем, ораторы. Должен сообщить вам, что оратор Гендибаль представил мне удивительные, заслуживающие пристального внимания выводы, основанные на исследовании им главного радианта. Он полагает, что существует некая организация, работающая над проблемой сохранения плана более эффективно, чем мы, и занимается этим в своих собственных интересах. В этой связи нам следовало предпринять более углубленное исследование ситуации из соображений самозащиты. Вы заранее были оповещены вкратце о содержании его сообщения. И нынешнее заседание было созвано для того, чтобы вы имели возможность лично спросить оратора Гендибаля обо всем, что вас интересует, и чтобы мы могли принять какие-то решения относительно нашей тактики на будущее. На самом деле вовсе не было нужды произносить такую долгую тираду. Шендес раскрыл свое сознание для остальных, и вступительное слово его было лишь пунктом этикета,
не более. Даларми быстро пробежалась взглядом по лицам и сознанием присутствующих. Похоже было, все милостиво уступили ей роль оппонента Гендибаля.
«Но Гендибаль, — сказала она, вновь опустив титул, — не знает и не может сообщить нам, что это за организация».
Это было сказано резко, почти грубо. Точно так же она могла бы сказать прямо: «Я вижу ваше сознание насквозь, можете не трудиться отвечать». Первый оратор почувствовал вызов и, не колеблясь, решил не отвечать на него.
«Тот факт, что оратор Гендибаль...» — Шендес пунктуально употребил титул, даже несколько подчеркнуто, и не скрыл этого. «Не знает и не может сказать, что это за организация, не означает, что эта организация не существует. В Первой Академии долгое время ничего не знали о нас, да и теперь не слишком много знают. Вы, оратор Даларми, сомневаетесь в факте нашего существования?»
«Это не одно и то же», — заспорила Даларми. «То, что мы существуем, будучи неизвестными, вовсе не означает, что кто-то другой должен оставаться неизвестным и только этим доказывать свое существование».
Даларми негромко рассмеялась.
«Справедливо», — сказал первый оратор. «Поэтому я подверг утверждение оратора Гендибаля скрупулезной проверке. Выводы его основаны на профессионально проведенном методом математической дедукции и анализе. Я внимательнейшим образом изучил все детали проработки и призываю вас учесть это. Выводы оратора Гендибаля нельзя счесть». Он поискал в сознании наиболее подходящее слово. «Неубедительными».
«Ну а этот Голан Тревайс, притаившийся у вас в сознании, этот человек из Первой Академии...»
На сей раз Даларми грубейшим образом нарушила этикет и не назвала первого оратора его титулом. Шендес залился легким румянцем.
«О нем что скажете?»
«Видите ли, — ответил первый оратор, — дело в том, что оратор Гендибаль считает этого человека инструментом, не исключено, что невольным, в руках той самой организации, так что игнорировать его нам не следует».
«Если...»
— упорствовал Даларми, откинув со лба прядь седых волос.
«Та организация, что бы она собой не представляла, существует... Если ее ментальное могущество столь велико и тайно, разве вероятно, чтобы она действовала столь открыто и вдобавок при помощи столь заметной фигуры, как советник Первой Академии?»
«Можно было бы согласиться с вами, оратор Даларми. Но есть кое-что, вызвавшее у меня серьезное беспокойство. Я не понимаю этого».
Против собственной воли, стыдясь, как нашкодивший ребенок, первый оратор спрятал мелькнувшую мысль в своем сознании. Он испугался, что ее заметят другие. Все ораторы до единого зарегистрировали эту вспышку и в связи с правилами выразили снисхождение к смущению. Даларми тоже, но по-своему. Не нарушая формулу этикета, она задала вопрос.
«Да будет нам позволено попросить вас поведать нам свои мысли, поскольку мы понимаем и заранее прощаем всякие сомнения и смущения, которые вы можете испытывать».
Первый оратор сказал:
«Как и вы, я не вижу достаточных оснований для того, чтобы утверждать, будто советник Тревайс является инструментом предполагаемой организации и какой цели он мог бы служить, будучи таковым. Однако оратор Гендибаль в этом твердо уверен. И нельзя отрицать высокой роли интуиции у того, кто получил квалификацию оратора. Поэтому я предпринял попытку включения Тревайза в план».
«Отдельную личность?» — тихо удивился один из ораторов,
и поспешно спрятал свое отношение к сказанному, чтобы никто не успел заметить, что фраза была приправлена словами «ну и балбес».
«Отдельную личность», — подтвердил первый оратор. «И вы совершенно правы, в каком-то смысле я действительно балбес. Мне отлично известно, что план не допускает учета роли отдельных людей. И все-таки мне было любопытно. Я провел экстраполяцию межличностных взаимозависимостей далеко за границы разумных пределов, но проделал это 16 различными способами. Я оперировал областью, а не точкой. Потом я использовал все имеющиеся в нашем распоряжении сведения о Тревайзе. Советник Первой Академии действительно фигура немалая. И о мэре Академии. Потом свел все данные воедино. Правда, у меня было не так много времени». Шендес умолк.
«Ну?»
— поторопила его Деларми.
«Смею догадываться. Результаты поразительны?»
«Не вышло никаких результатов, вы догадываетесь верно», — печально ответил первый оратор. «Нечего ждать при анализе поведения отдельных людей. И все-таки...»
«Что все-таки?»
40 лет я занимался анализом результатов и привык к четкому ясному ощущению того, какими должны быть результаты до проведения анализа, и я редко ошибался. В данном же случае, несмотря на то, что результатов практически никаких, у меня возникло сильное подозрение, что Гиндибаль прав, что Тревайза нельзя сбрасывать со счетов».
«Это почему же нельзя, первый оратор?»
— спросила Деларми, несколько обескураженная той явной уверенностью, что излучало сознание первого оратора.
«Стыд мне и позор», — тихо сказал Шендес. «Я позволил себе использовать план в целях, для которых он не предназначен. Еще более стыдно мне теперь, когда я нахожусь под влиянием ощущений, носящих чисто интуитивный характер. Но я не могу отказаться. Мне кажется, что мои ощущения не обманывают меня. Если оратор Гиндибаль прав, и нам действительно грозит неведомая доселе опасность, я чувствую, придет время, и наши дела станут совсем плохи. И тогда именно Тревайс выложит на стол главный козырь».
«Каково основание ваших ощущений?»
Не унималась Деларми. Первый оратор обвел собравшихся печальным взглядом.
«Нет у меня оснований. Психоисторическая математика молчит. Но все время, пока я наблюдал за игрой взаимосвязей, я не мог отделаться от ощущения, что ключом ко всему является Тревайс. Этот молодой человек заслуживает внимания».
Часть 25. Гиндибаль понял, что к началу заседания университет не вернется. Не исключено, что не вернется вообще. Держали его крепко, и он отчаянно искал в своем сознании ответ на вопрос, как заставить их отпустить себя. Руферант вплотную подошел к нему, угрожающе наклонил голову.
«Ну, быть готов теперь! Мучаный! Биться удар за удар, по-думлянски! Ладно, ты поменьше, так ты бить первый!»
Гиндибаль хрипло проговорил.
«А тебя тоже кто-то держать, как меня?»
Руферант смилостивился.
«Пускать его! Не-не, только руки пускать! Ноги держать крепко. Танцевать мы не будем. Руки Гендибаля отпустили, а ноги, казалось, гвоздями приколочены к земле. — Давай, мученый, бить! — потребовал Руферант. — Ударять нас! В это самое мгновение сознание Гендибаля ощутило чьи-то чувства. Возмущение, понимание несправедливости происходящего, жалость. Вот он, ответ на вопрос. Выбора другого не было. Оставалось одно — рискнуть несколько превысить границы действия своих способностей и попытаться поимпровизировать. Не понадобилось. Он и коснуться не успел этого нового сознания, а оно само заработало именно так, как ему было нужно. Он мысленно разглядел этого человека. Невысокий, коренастый, с длинными спутанными черными волосами, руки выброшены вперед. Наконец фигура эта появилась в поле зрения, и... Женщина злобно накинулась на Руферанта.
— Кароль Руферант! — яростно вскричала женщина. — Быть ты трус и ублюдок! Ишь ты, удар за удар! По-честной, по-думлянски! Одинаково быть, как меня побить! Какой быть смелой! Бить такой маленький бедный человек! Не стыдно тебе быть, а? На тебя все показывать палец и говорить: «Вот быть Руфинант, известный бить детишки!» Все смеяться на тебя, я так думать. Ни один честный думлянский мужчина не быть выпивать с тебя. Ни один честный думлянский женщина не быть спать с тебя.
Руферант честно пытался прервать поток ее красноречия, неуклюже уворачивался от ударов, которые она наносила в его могучую грудь.
— Ну, сура! — лопотал он. «Сура, ну!»
Гендибаль понял, что теперь его никто не держит, на него никто не смотрит. Внимание всех переключилось на новую дуэль. И сама Сура на него не смотрела. Двигающая ею ярость была целиком сконцентрирована на Руферанте. Гендибаль постарался сохранить эту ярость в ее сознании и слегка повысил уровень смущения и стыда, который и без того уже бурным потоком заливал сознание Руферанта. Делать это ему надо было мягко, незаметно, чтобы оба человека ничего не заметили. Но и это оказалось ненужным. Женщина приказала:
«Разойтись быстро все!» Подумать голова, если мало, что это герой-руферант, быть такой великан рядом с этим мальчишка, быть еще 5 или 6 его дружки, какие быть так же стыдно, и идти домой гордо и говорить, как побить маленький и слабый. Я держать руки, этот малышка, один быть говорить, а здоровенный руферант бить его по лицо, когда он не мог быть дать сдачи, а другой сказать, а я держать его за ноги, и я тоже очень знаменитый за это. А этот бычище Руферант сказать, я не мог быть драться с ним по-честной, потому мой лохматый дружки держать его, и все 6 помогать мне становиться главной над ним.
Но, сура! — обиженно пробормотал Руферант. — Я сказал мученый, что он мог ударить первый.
— И сильно ты бояться могучие удары его маленькие ручонки, олух Руферант. Уходить отсюда вон все. Пустить он идти, куда он хотеть идти. А все ходить домой быстро, если дома еще кто-то хотеть вас видеть. Лучше вам всем быть надеяться, что все забывать ваши великие подвиги этот день. Но если вы быть разозлить меня еще сильно, чем я злая, их никто не забывать.
Мужчины без слов расступились и, понурив головы, побрели прочь.
Гендибаль проводил их взглядом и обернулся к женщине. Она была одета в грубые штаны и блузку, на ногах красовались топорные самодельные башмаки. Лицо ее взмокло от пота, она тяжело дышала. Красотой она не блистала, круглое лицо, широкий нос. Не отличалась изяществом и ее фигура, широкие плечи, тяжелая грудь, открытые до плеч сильные мускулистые руки. Другого и ждать не приходилось. Думлянки трудились на полях до седьмого пота наравне с мужчинами. Женщина разглядывала его в упор, склонив голову на бок.
— Ну, мученый, чего ты быть ждать? Иди в свое мученое место. Ты быть бояться. Я быть проводить тебя, а?
От ее давно нестиранной одежды исходил терпкий запах пота, но Гендибаль понимал, что в сложившихся обстоятельствах не следует выдавать неприязни.
— Благодарю вас, мисс Сура. — Мой имя быть Нови,
— сердито уточнила она.
— Сура Нови. Звать меня мог быть Нови. Это быть хватит.
— Благодарю тебя, Нови. Ты мне очень помогла. Ты быть...
Гендибаль опять перешел на думлянский диалект.
— Хорошо проводить меня не потому, что я бояться, а просто для компании.
И он вежливо поклонился ей, как поклонился бы девушке из университета. Нови покраснела. Видимо, колебалась, решая, идти или нет, и неуклюже воспроизвела его поклон.
— Быть мне удовольствие, —
сказала она, с трудом подбирая слова, изо всех сил стараясь выглядеть воспитанной. Они пошли рядом. Гендибаль понимал, что каждый медленный шаг делает его опоздание на заседание стола все более непростительным, но теперь у него появилась возможность как следует обдумать происшедшее, и вскоре у него возникла холодная уверенность в том, что прийти ему нужно как можно позже. Когда вдали показались здания университета, Сура Нови остановилась и растерянно проговорила.
— Господин мученый!
Было совершенно очевидно, что по мере приближения к тому, что она называла «мученым местом», она все более смущалась и становилась вежливее. Гендибаль чуть было не спросил. «Ты обращаешься уже не к такой слабой малышке?» Этого делать было нельзя, так как он смутил бы ее еще сильнее.
«Да, Нови». Быть там сильно красиво и богато в мученое место.
Там быть хорошо, — ответил Гендибаль.
Я как-то мечтать быть в это место. И я быть мученое.
Как-нибудь, — важно пообещал Гендибаль, —
я тебе обязательно там все показать.
Она пораженно взглянула на него, явно не приняла его обещание всерьез, решила, что он из вежливости сказал такое.
«Я умею писать», — сообщила она. «Меня учить учитель в школе. Если я написать письмо, как быть сделать, чтобы оно попасть к вы?»
«Очень просто. Дом ораторов, квартира 27». И оно попасть ко мне. Ну, мне пора, Нови.
Он поклонился ей на прощание, а она опять постаралась воспроизвести поклон. Они двинулись в противоположных направлениях, и Гендибаль тут же выбросил ее из своего сознания. Он думал о заседании стола, а больше всего об ораторе Делоре Делларми. Мысли у него были не самые нежные.